Разлом. 1919. День за днем.
В этот день, 100 лет назад, 13 декабря 1919 года, завершилось Орловско-Харьковское наступление Красной Армии, в результате которого был взят ключевой опорный пункт Деникинской армии Харьков. Юная жительница города Ирина Кноринг, накануне вместе с семьей спешно покинувшая свой дом, записала в дневнике: «Сегодня Харьков сдали большевикам. Пишут, что сделали это нарочно, по установленному плану. Но я этому не верю. Да и можно ли верить? Теперь там шныряют автомобили с красными звездами, развиваются красные флаги. Бедные Гливенки, семья соседей Кнорингов, они остались. Папа меня утешает, говорит, что большевиков разобьют под Лозовой, что...» Далее запись обрывается. Очевидно, бежать надо было все дальше и дальше, и писать об этом пока было некогда. Между тем, в эти дни в Москве была решена судьба мятежного красного командира Филиппа Кузьмича Миронова. Командующий кавалерийским корпусом, основу которого составляли донцы, воевавшие с самого начала за советскую власть, в начале осени 19 года он поднял мятеж. Причина – несогласие с политикой расказачивания, проводимой Донским бюро РКПБ. Мятеж был подавлен силами 1-й конной армии Буденного. Миронову грозил расстрел. Но еще в сентябре Троцкий, председатель Реввоенсовета, несмотря на то, что был главным объектом критики со стороны Миронова, предлагал амнистировать бунтовщика с тем, чтобы забросить его в тыл к белым для организации там восстаний. Это был тонкий ход. Деникин в тот момент поссорился с кубанской казачьей радой, обвинив ее в сепаратизме. Многие депутаты-казаки были арестованы, а некоторые расстреляны. Большевики не без оснований рассчитывали усилить разброд и шатание в стане противника. Помилование Миронова было предано огласке. Статья в «Известиях» за подписью председателя чрезвычайного трибунала Полуяна, цитирую: «С одной стороны, Миронов вступил в стычки с красноармейскими частями, действовал как мятежник. За такое может быть только одна мера наказания – расстрел. Но с другой стороны, он совершенно искренне раскаялся и дал торжественное обещание впредь свою жизнь посвятить борьбе за советскую власть. У него большие заслуги перед революцией. С первых октябрьских дней активно боролся с атаманом Красновым. Трибунал ни на минуту не забывал, что перед ним представитель трудового казачества, союз с которым диктуется существом советской власти». Прервем цитату. Удивляет откровенное описание Полуяном логики наказания и прощения. Сначала смертный приговор, потом амнистия. Тут прокурор словно пересказывает схему действий в отношении Миронова, предложенную Троцким. Итак, вывод. Миронов раскаялся, Миронов все понял. Перед нами яркий показатель того, как середняк, сбитый с толку, качнувшийся в сторону врагов советской власти, вновь возвращается к ней. И в конце статьи еще раз. Миронов не классовый враг, он середняк, впавший в жестокую ошибку. Обращает на себя внимание это навязчивое повторение большевистской классификации людей из крестьян. Середняк. Им, оказывается, простительно поднимать мятежи. Они почему-то не потерянные для советской власти люди. Понятно, что выполняется какая-то важная, но скрытая от глаз миссия. Как послесловие, в 1920-м Миронов будет назначен командующим 2-й конной армии, вступит в партию, будет награжден орденом Красного Знамени за взятие Перекопа, а в феврале 1921-го, уже после окончания боев, его арестуют по ложному доносу о якобы сговоре с махновцами. Вскоре Миронов будет убит тюремной охраной при невыясненных обстоятельствах. Реабилитирован военной коллегией Верховного суда в 1960 году. Андрей Светенко, Вести ФМ.
1919. День за днем.